вице-президент Курманбек Бакиев. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Сергей Миронов выступил за увеличение срока полномочий президента России. В Красноярске возбуждено дело об убийстве 5-летней девочки, пропавшей 19 марта. Телевидение Ирана показало выступление пленного британского моряка.
С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Для чего нужна парламентская ассамблея организации договора о коллективной безопасности СНГ? Политический кризис на Украине может привести к распуску Верховной Рады. Кто претендует на активы признанного банкротом ЮКОСа? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Петербурге в Таврическом дворце проходит первое пленарное заседание Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности Содружества независимых государств. Из Петербурга передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Решение о создании международного органа под названием Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности было принято 16 ноября 2006 года в Петербурге на 27-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. Возглавил новый парламентский орган председатель Государственной Думы России Борис Грызлов. Государствами-членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В состав делегации государств-членов ОДКБ, приглашенных на первое пленарное заседание в Петербург, входят руководители палат, парламентов и профильных комитетов по обороне, безопасности, международным делам. Цель депутатов – рассмотреть и утвердить временное положение о парламентской ассамблее ОДКБ, избрать ее совет и сформировать постоянные комиссии по обороне и безопасности, политическим вопросам, межпарламентскому сотрудничеству и гражданскому измерению. Для ассамблеи подготовлен проект заявления об изменениях, вызванных военным присутствием НАТО в Европе. Почему НАТО вызывает такое беспокойство у парламентской ассамблеи ОДКБ? Об этом размышляет политолог Борис Вишневский.
Вот этот вот страх перед якобы великой ужасной организацией НАТО, которая окружила нас со всех сторон и вот-вот начнет нас захватывать и оккупировать, он уже, как мне кажется, вышиб остатки ума у наших политических деятелей.
Борис Вишневский не совсем понимает, зачем нужно заседание парламентской ассамблеи ОДКБ и чего боятся его участники.
Я не понимаю, почему вообще Запад усиленно превращают во врага России. Не понимаю, почему закатывают истерики по поводу вступления тех или иных стран, которые раньше были в Советском Союзе, в НАТО. Это их дело. И не наше дело даже высказываться на эту тему.
Подготовлен проект и другого заявления о принятии парламентом Эстонии законов об устранении запрещенных сооружений, памятников советским воинам и отмене прежних знаменательных дат.
Я лично полагаю, что такого рода вопросы, связанные с теми или иными памятниками, они должны решаться не путем закатывания политических истерик и принятия грозных резолюций, а путем дипломатических переговоров. В том, что эстонцы называли и называют оккупацией не период, когда в их стране были немцы, а период, когда в их стране были мы, это хорошо известно. Мы не имеем никакого права от них чего-либо требовать в этом вопросе. Лучше бы наше правительство бы заботилось не о том, где там будут стоять те или иные памятники, а чтобы с этой страной были нормальные отношения, и чтобы люди, которые там живут, говорят на русском языке, в самом деле бы равны гражданские права. Но этого добиваться сложно, а вопить по поводу памятников – это просто.
На пленарном заседании запланированы выступления генерального секретаря ОДКБ Николая Бардюжи и председателя ассамблеи спикера Государственной Думы России Бориса Грызлова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
По мнению многих экспертов, создание парламентской ассамблеи стран договора о коллективной безопасности именно сейчас, в момент некоторого обострения отношений между Россией и Североатлантическим союзом, не случайно. Мой коллега Марк Крутов беседовал на эту тему с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.
Можно ли расценивать создание парламентской ассамблеи ОДКБ как некий вызов Западу, или Россия просто таким образом укрепляет связи с своими военными союзниками по СНГ?
ОДКБ многие называют неким аналогом НАТО, да, на пространстве СНГ. НАТО, между прочим, называется военно-политической организацией. Вот ОДКБ сформировалась в первую очередь как организация военная и во вторую очередь как политическая. Отсутствие вот этого политического компонента в деятельности ОДКБ, оно в определенной степени сказывалось на ее эффективности. И будем надеяться, что все-таки вот формирование такой парламентской ассамблеи позволит ОДКБ выходить на решение не только чисто военно-прикладных, но и политических задач. То есть это будет и в том числе и политическая организация. Хотя там, конечно, мы должны прекрасно понимать, что там будут определенные сложности, связанные с ситуацией, например, между Арменией и Азербайджаном, связанные с ситуацией в Таджикистане. Но в то же время оставаться организацией совсем без политической компоненты, это значит заходить в тупик. Поэтому посмотрим, как это будет дальше развиваться.
В ОДКБ входит еще Беларусь, с которой у России постоянно есть какие-то конфликты.
Я бы, с одной стороны, не преуменьшал важность этих конфликтов, но и так уж совсем не возводил бы их в абсолют. Между прочим, если уж брать аналоги, то в НАТО входит как Соединенные Штаты, так и Франция, между которыми тоже бывают иногда достаточно серьезные политические проблемы.
Ну, в НАТО, например, можно вспомнить еще Турцию и Грецию.
Да, совершенно верно. То есть создать такую супероднородную и в политическом, и в военно-стратегическом плане организацию, наверное, в нынешнем мире просто невозможно.
Ну, а если говорить все-таки о военной составляющей, можно ли сказать, что активизация деятельности ОДКБ – это своего рода ответ, ну, например, на планы США разместить свои системы противоракетной обороны в Восточной Европе, на Кавказе?
Безусловно, это в определенной степени ответ на повышенную активность НАТО на восточном направлении, а еще ведь идет не только о установке этих самых противоракет. Ведь это можно рассматривать не только как просто, так сказать, прямой вызов России. Дело не только и не столько в этом. Дело в том, что если говорить о заявленных целях, например, установки тех же самых ракет, то ведь Южный сектор всегда для Советского Союза бывшего был исключительно важным, и там уже стоят системы слежения и в Азербайджане, и на Украине. Но ведь никто же не обратился к России и этим странам с предложением использовать их для обеспечения безопасности на этом направлении. То есть здесь определенный вызов, на который, вот, может быть, вот такого рода ответ, как повышение активности ОДКБ.
Напомню, что с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным беседовал мой московский коллега, корреспондент Радио Свобода Марк Крутов. На этом мы заканчиваем обсуждение главной темы второго информационного часа Парламентской ассамблеи стран договора о коллективной безопасности. Сессия, которая сейчас проходит в Петербурге, в Москве 17 часов 15 минут. Коротко о других важнейших событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители оппозиционного объединения «Другая Россия» подали заявку в мэрию на проведение марша несогласных 14 апреля. Борис Березовский намерен встретиться сегодня со следователями из России, которые прибыли в Лондон для продолжения расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова, сообщили представители краевой прокуратуры. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Организатором акции выступил местный комитет поддержки Ходорковского. Полковник запаса Валентин Шабатуров приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Московский окружной военный суд лишил его также воинского звания. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером Верхней Палаты Российского парламента. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшнем выпуске вы услышите джазовый ансамбль «Moscow Art Trio», «Голос из Саранска», «Чем живет российская провинция». Еще одна тема в рубрике «Мои любимые пластинки» о своих пристрастиях будет рассказывать Виктор Шендерович. Итак, эти и другие темы в сегодняшних «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым слушайте в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Депутат Госдумы Андрей Савельев объявил о проведении 5 мая учредительного съезда новой национал-патриотической партии под предварительным названием «Великая Россия». Другая национал-патриотическая партия «Народная воля» на своем съезде сменила название и переименовалась в партию «Народный союз». Зачем Кремлю понадобились эти национал-патриотические проекты? Об этом в рамках программы «Час прессы» наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков беседовал с председателем политологической ассоциации Петербурга Араиком Степаняном и заместителем главного редактора газеты «Дело» Даниилом Кочубинским.
Даниил Кочубинский, зачем Кремлю нужны эти национал-патриотические проекты?
Рост националистических дискуссий и создание националистических проектов, которые плодятся один за другим, есть не только реализация некого плана, который придумали вот политтехнологи в Кремле, но это есть и реализация тех интенций, тех тенденций, которые существуют реально в обществе и во многом спровоцированы действиями той же самой власти, потому что на протяжении последних 7 уже теперь лет, то есть с момента прихода Путина, на самом деле с момента начала Чеченской войны, но вот уже сознательно и целенаправленно с момента прихода Путина к власти, с произнесением сакраментальной фразы о мочении в сортире, которая носила явно антикавказский ксенофобский характер, в стране происходит нарастание ксенофобских, националистических, таких этнократических настроений от бытового уровня и до политического бомонда, если так можно сказать. Это все широко представлено. Вот сейчас это начало получать организационное оформление, опять-таки во многом подкрепленное активностью Кремля же, потому что русский проект — это то, что официально санкционировано партией власти. И вот мы наблюдаем, как и Кремль, с одной стороны, и сами политики, с другой, смотрят, какой из этих проектов будет наиболее перспективным. Ну, собственно, первый опыт был с партией «Родина», поставлен несколько лет назад. Но тогда «Родина» немножко стала выходить из повиновения, ее призывали к порядку, подраспустили. Теперь вот вторая серия аналогичных инициатив. Что касается, собственно, вот этого словосочетания «Ирландский проект» при всей такой новомодности, могу сказать, что, конечно, это нонсенс, потому что националистический терроризм, в основе которого лежит идея отделения тех или иных насильственно включенных национальных общин в состав больших государств, она актуальна для тех стран, где существуют вот эти проблемы. Она и актуальна и для России. И чеченский сепаратизм вооруженный тоже до сих пор существует. Но она ни разу в человеческой истории не была актуальна для народов, которые являются империодержателями. То есть если, понимаете, господин Алкснис думает, что большинство русских хотят, допустим, отделиться от кого бы то ни было, нет ничего проще. Он должен просто апеллировать на ближайших выборах к русскому населению, оно проголосует за Алкниса, и на законном основании это новый состав парламента отделится от тех, ну, как вот в свое время Англия там отделилась от своих колоний, и с тех пор существует не как империя, ну, вернее, как очень маленькая империя. То же самое может сделать и Россия, для этого совершенно не нужно ни Шин Фейн, ни ИРА, там, то есть никакие террористические методы здесь не нужны. Когда маленький народ хочет отделиться, у него действительно, даже если большинство подавляющее хочет отделиться, оно не может завоевать большинство в парламенте. Или, по крайней мере, оно не может добиться проведения референдума по данному вопросу. Тогда актуален терроризм, как у басков, там, у тех же и католиков ирландских и так далее.
Араик Степанян, а вы что думаете по этому поводу?
Сегодняшнее вот состояние вот националистических движений и разных вот созданий таких партий, движений, это говорит о том, что Россия сейчас в поиске. В поиске русской национальной, националистической, классическом понимании этого слова, да, не шовинистическом, не фашистском, не национал-социалистическом, а националистическом, классическом понимании этого слова пути. То есть нужно, чтобы русский народ сформировал для себя, как и любой другой народ, свою националистическую идеологию, которая была бы приемлема для большинства населения России. Вот сейчас мы находимся на этой стадии. Я думаю, что еще года два будет продолжаться эта тенденция. И в итоге, какая идея победит, она приведет, ну, или, скажем, или к развалу, или прыжку, подъему вверх. Вот две позиции.
Напомню, что в разговоре, который состоялся в петербургской студии «Радио Свобода», принимали участие председатель политологической ассоциации Петербурга Араик Степанян и заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Кочубинский. С ними беседовал Виктор Рязунков. На Украине на неопределенное время перенесена встреча президента Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций и премьером Виктором Януковичем. Эта встреча должна дать ответ на главный вопрос, будет ли глава государства распускать Верховную Раду, рассказывает Владимир Вахненко.
Встречу с украинским президентом многие называют политическими консультациями, которые предусмотрены Конституцией перед роспуском Верховной Рады. В четверг Ющенко поставил под сомнение легитимность парламентского большинства и действующего правительства. На это заявление сразу же отреагировал премьер Янукович. Делать такие заявления – это безответственно. Для толкования законов существует Конституционный суд. По таким вопросам только он может принимать решения. Вместе с тем глава государства убежден, то, что происходит сейчас в украинском парламенте, не просто коалиционное перерождение, а нескрываемая ревизия воли украинских избирателей. На минувшей неделе в Верховной Раде фактически была сформирована новая коалиция. К партии регионов, коммунистам и социалистам присоединились 11 депутатов от двух оппозиционных фракций – «Нашей Украины» и «Блока Тимошенко». Однако Конституция предполагает создание коалиции исключительно на основе депутатских фракций. Поэтому, как заявляет Ющенко, ни само большинство, ни его решения отныне не являются легитимными. Команда Януковича собиралась переманить на свою сторону несколько десятков парламентариев из оранжевых фракций и сформировать конституционное большинство из 300 депутатов. Это позволило бы Януковичу сосредоточить в своих руках почти всю власть. Президент не смог бы накладывать вето на законы Верховной Рады, а коалиция могла бы вносить любые изменения в Конституцию. Некоторые украинские интернет-издания уже обнародовали проект указа президента о роспуске парламента, в котором фигурирует и дата досрочных выборов. Если Ющенко примет такое решение, в партии регионов собираются оспорить его в Конституционном суде. Необходимое для этого обращение с подписями 45 парламентариев уже подготовлено. В этом случае, как рассчитывают соратники Януковича, суд приостановит президентский указ до выяснения его законности. Кроме того, ряд депутатов-регионалов грозят принять закон о совмещении досрочных парламентских выборов с досрочными президентскими. Впрочем, оппозиция подчеркивает, что для перевыборов главы государства нет никаких оснований. В пятницу лидеры блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины» провели первое после оранжевой революции заседание Комитета национального спасения. На заседании политики констатировали, что выходом из нынешнего кризиса могут быть только отставка правительства и роспуск Верховной Рады. Между тем, в Киев уже начали массово прибывать как сторонники оппозиции, так и выступающие против роспуска Верховной Рады сторонники проправительственных сил. Ожидается, что на Майдан под противоположными лозунгами в субботу могут выйти несколько сот тысяч демонстрантов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17:24. Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В четверг Соединенные Штаты предложили России расширить сотрудничество в области противоракетной обороны, рассказывает Ян Рунов. Соединенные Штаты готовы обсудить вопросы о сотрудничестве в области противоракетной обороны 19 апреля на совещании НАТО с участием России, сказала Виктория Нюланд, посол Соединенных Штатов в НАТО. По ее словам, Америка хотела бы продолжить переговоры с Россией о двустороннем сотрудничестве и совместных действиях в области систем противоракетной обороны, включая технический обмен, обмен данными раннего предупреждения, совместные военные учения. Вот как комментирует это событие эксперт в области ракетной и космической обороны, директор исследовательской организации «Глобальная безопасность» Джон Пайк. Россия обеспокоена созданием американского противоракетного щита, поскольку щит может сделать меч сильнее. С российской точки зрения, если Америка нанесет превентивный удар по ядерным ракетам России и уничтожит часть из них на Земле, то ракеты-перехватчики уничтожат в воздухе остальные российские ракеты, запущенные для ответного удара. Американские потери при этом могут оказаться минимальными. Другими словами, как считают в Кремле, создаваемая американцами система противоракетной обороны может дать Америке большое военное преимущество в случае конфликта. И Соединенные Штаты, как иногда говорят в России, смогут с большей легкостью решиться на военные действия в случае кризиса. Почему Буш лично и спешно решил обсудить эту проблему с Путиным? Я думаю, потому что президент Путин открыто выражает недовольство действиями Соединенных Штатов. К тому же Буш должен был как-то отблагодарить Путина за поддержку антииранской резолюции в ООН и хотя бы временный отказ от помощи Ирану в развитии его ядерной программы. Если россияне идут навстречу американцам, то американцы идут навстречу россиянам.
Возможно ли реальное сотрудничество двух стран в области противоракетной обороны? Я полагаю, что ракетная угроза для Соединенных Штатов и для России принципиально разная. Следовательно, и степень заинтересованности в расходах на противоракетную оборону разная. Из Тегерана постоянно слышны крики «Смерть Америке». Там не кричат «Смерть России». Северная Корея формально находится в состоянии войны с Соединенными Штатами, а не с Россией. То, что у Америки есть явные противники, обладающие ракетным оружием, а у России нет таких явных противников, объясняет, почему Соединенные Штаты работают над созданием системы противоракетной обороны, а Россия нет. Джон Пайк, глава американской исследовательской организации «Глобальная безопасность», сказал, что об уровне участия России в предлагаемом Белым домом сотрудничестве в области противоракетной обороны станет ясно, когда начнутся конкретные переговоры. Но Джон Пайк полагает, что поскольку безопасность Соединенных Штатов подвергается сейчас значительно большей угрозе, то больше и американская заинтересованность в средствах защиты.
Рассказывал Ян Рунов. Прямое предложение Соединенных Штатов о сотрудничестве в области противоракетной обороны последовало после длительной российской кампании протестов, предупреждений и завуалированных угроз. Тезис о том, что Соединенные Штаты держат в уме Россию, создавая оборонительную систему, методично повторяли первые лица государства. Около двух месяцев назад президент Путин предупредил, что Россия предпримет адекватные ответные меры. А три дня назад министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил в статье в германской газете, что США могут использовать пусковые шахты противоракетных комплексов для установки атакующих ракет. У серьезных американских экспертов нет сомнений относительно назначения противоракетной системы. Вот что говорит сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Их задача, во-первых, прикрыть европейскую территорию от баллистических ракет средней дальности, тех самых, которые, как считается, есть у Ирана. Во-вторых, служить дополнительным средством защиты от межконтинентальных ракет, которые могут быть выпущены по Соединенным Штатам. Не исключено, что в будущем они могут быть выпущены и с иранской территории. По последним сведениям журнала Aviation Week, например, иранцы работают над ракетой-носителем для вывода спутников на орбиту. Такие технологии позволяют Тегерану со сравнительной легкостью создать и межконтинентальную ракету. Так что эксперты президента Путина, я думаю, недооценивают возможности и планы Ирана. Подобные заявления кажутся еще более странными, если учесть, что Вашингтон, насколько я знаю, постоянно информирует Москву о том, в каком направлении идут работы над противоракетной системой. Это был американский политолог, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск в нашем эфире сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Среди центральных тем политический кризис на Украине. В России и Соединенных Штатах обсуждают контуры новой системы европейской безопасности. Организаторы марша несогласных вновь жалуются на запреты и репрессии со стороны власти. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители оппозиционного объединения «Другая Россия» подали заявку в мэрию на проведение марша несогласных 14 апреля. В заявке указано, что в акции примут участие 2000 человек. Борис Березовский намерен встретиться сегодня со следователями из России, которые прибыли в Лондон для продолжения расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова, сообщили в краевой прокуратуре. Накануне ребенка опознал отец. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Организатором акции выступил местный комитет поддержки Ходорковского. Полковник запаса Валентин Шабатуров приговорен к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Московский окружной военный суд лишил его также воинского звания. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. Голосовавших против не было, один воздержался. С 2001 года Миронов представляет в Совете Федерации Петербург. На Кемеровской шахте Ульяновской, где при взрыве 19 марта погибли 108 человек, не соблюдались нормы Ростехнадзора. Об этом сообщил глава Следственной комиссии Николай Кутин. Парламент Киргизии утвердил Алмаза Атамбаева премьер-министром. В четверг кандидатура Атамбаева, лидера социал-демократов, входящих в объединенную оппозицию «Единый Кыргызстан» внес на рассмотрение парламента президент Курманбек Бакиев. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приветствовал мирные инициативы арабских лидеров. Лига арабских государств поддержала предложение 2002 года о признании государства Израиль при условии, что он уйдет с оккупированных им в 1967 году земель. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Совет призвал Тегеран допустить британских представителей к морякам и высказался за скорейшее разрешение вопроса. Один из лидеров Европейского союза Хавьер Солана призвал обсудить планы США разместить в Чехии и Польше элементы противоракетной обороны. Нашу программу продолжает опрос на улицах российских городов. Существует ли в России сейчас реальная политическая борьба? Такой вопрос прохожим на улицах Пятигорска задавала наш корреспондент в этом городе Лада Леденева.
Знаете, как я отвечу на этот вопрос? Делают вид, что есть политическая борьба. Нету. Власть в полном смысле централизована. И все вопросы решают они. Неважно, это Дума есть, решает, не решает. Высшие чины, стоящие в государственной власти, решают.
Я полагаю, что борются. Ну, по телевидению наблюдаю, в дебатах. Там же явно видно, борьба идет и очень сильная. И в подъездах сколько агитационной этой бумаги различной. Так жалко прям бумагу бывает. Много чего читали, все применялось. Ну, грустно становится, понимаете?
Борьба идет между держателем собственности и кто пытается эту собственность захватить. И вот идет передел собственности. Политические партии, на мой взгляд, это только ширма. Здесь замешаны очень крупные деньги. Все замешано на деньгах.
Существует, конечно, и то, и другое есть. И борьба, и брехня. А вот как сказать, вот у нас две партии боролись, да? Какая из них лучше? Я и не могу сказать, что та ли та. И деньги давали, и обливали грязью.
Есть только она закулисная или договорная. Кто-то что-то замен требует, как вот сейчас вот были выборы в Старопольскую Государственную Думу, и у нас был глава партии, вот он договорился. Есть борьба, только как такого честной, чистой борьбы, такой не существует.
Так у нас криминал один, борьба не цивилизованная, а борьба у нас бандитская.
Богатые с богатыми за господство на рынках и везде.
Нет, никакой борьбы нет. Игра. У нас нет ни оппозиции, ни... У нас один лидер и все. Это Путин, все.
Он единоличный.
А все под него подстраиваются.
Борьба идет, борьба и здесь, в Пятигорске. Посмотрите, какая шла. Нет, конечно, нечестно. Это же сращивание сейчас капитала с властью. Ну, конечно, Единая Россия взяла власть в свои руки. И тоже непонятно, как и что. Борьба в основном идет между чиновниками, коррумпированными, государственными. И всеми этими олигархами. Вы же сами это прекрасно понимаете.
Реальная политическая борьба, наверное, не существует. В моем представлении борьбы быть не может, потому что есть Единая Россия. И все.
Кто стоит за партией, тот и борется за свои интересы. Там, где олигархи, там идет против народа. Там, где коммунисты, с народом.
По-моему, это спектакль самый настоящий, ни больше, ни меньше. О народе, по-моему, никто не думает вообще. Должна быть борьба, конечно, должна. Должна быть оппозиция, это разумеется. Да вот сейчас как будто новая партия, не знаю. А коммунисты, они, по-моему, уже в прошлом. Все решает партия власти во главе с президентом.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, существует ли в России реальная политическая борьба. Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Московское время 17:35. Информационную программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей науки. Сегодня его подготовила и представит моя коллега Ольга Орлова.
Экологи из организации Frogwatch обнаружили на севере Австралии тростниковую жабу необычных размеров. Ее вес около 850 граммов, а длина 20 сантиметров. Самки этих жаб обычно крупнее самцов, однако пойманным экземпляром оказался самец. Он был громадным, и я бы не хотел столкнуться с его сестрой, пошутил один из исследователей. Ядовитые тростниковые жабы были ввезены в Австралию в 30-е годы прошлого века для борьбы с жуками, поедающими сахарный тростник. Попытка оказалась неудачной. Тростниковые жабы стали причиной гибели местных крокодилов и змей, которые их поедали, а затем умирали от отравления. В результате нарушился баланс местных экосистем. Тогда для борьбы с ядовитыми жабами была создана организация Frogwatch, которая вручную собирает жаб и в дальнейшем делает из них удобрения. Ученые из Мюнхенского университета показали, что эволюционный расцвет млекопитающих не был связан с вымиранием динозавров, как предполагалось ранее. Исследователи составили эволюционное супердерево 99 ныне живущих видов млекопитающих. Из него следует, что разделение основных подгрупп млекопитающих произошло 93 миллиона лет назад, когда динозавры находились еще в расцвете своего развития. Вторая волна видообразования у млекопитающих началась около 50 миллионов лет назад. Таким образом, ученые сделали вывод о том, что динозавры не были основной причиной, мешавшей эволюционному расцвету млекопитающих. Американские медики выяснили причину устойчивости одного из видов бактерий к радиации. Deinococcus radiodurans выдерживает радиационные дозы, в 1000 раз превышающие дозы, смертельные для человека. В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что радиация вызывает окислительные процессы, разрушающие белки. Это приводит к невозможности восстановить ДНК. А бактерии, устойчивые к радиации, отличаются тем, что в их клетках содержится больше ионов марганца. Оказалось, что ионы марганца предохраняют белки от разрушения. Ученые считают, что в будущем станет возможно создавать устойчивых к радиации животных, которые, например, смогут участвовать в продолжительных космических перелетах. Космический аппарат «Кассини» передал изображение необычного образования в форме шестиугольника, находящегося на северном полюсе Сатурна. Геометрически правильное шестиугольное образование имеет протяженность 25 тысяч километров, а его прямые стены уходят на 100 километров вниз. По всей видимости, это образование представляет собой продолжающийся вихрь, но точная его природа остается пока неизвестной. Снимки свидетельствуют лишь о том, что шестиугольник представляет собой долгоживущую структуру.
Напомню, что это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Президент Украины Виктор Ющенко, который помимо сиюминутных политических проблем демонстрирует интерес к спорным вопросам истории, инициировал проведение парламентских слушаний по поводу трагической истории в жизни украинского народа. Это цитата операции «Висла». В ходе этой операции с территорий, полученных Польшей по итогам Второй мировой войны, силами польской армии при согласии властей Советского Союза и Чехословакии было выселено почти 500 000 украинцев. По мнению главы украинского государства, эти трагические события до сих пор не получили надлежащей политической и правовой оценки ни на Украине, ни в Польше. В Варшаве указывают, что украинцы до сих пор не раскаялись за массовое убийство поляков на Волыни в 40-е годы. О спорных вопросах истории украинско-польских отношений нашей рубрики «Мировая политика» сегодня рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Последние годы, как во времена президентства Александра Квасневского, так и Леха Качинского, польско-украинские отношения стремительно развивались и развиваются. Украина и Польша называют друг друга стратегическими партнерами. В Варшаве заявляют о том, что сделают все возможное для того, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО. Мы будем продолжать переговоры, связанные с сотрудничеством наших вооруженных сил, особенно с техническим сотрудничеством польской и украинской армии.
В особенности польской и Украины.
Говорил Лех Качинский во время последнего визита в Польшу украинского президента Виктора Ющенко. Президенты обсуждали также вопросы энергетического сотрудничества. Например, окончание строительства нефтепровода Одесса-Броды, над чем работают теперь эксперты из обеих стран. Наконец, поляки могут ездить на Украину без виз, а украинцам польские визы выдаются бесплатно, что также является свидетельством хороших отношений между государствами. Такого визового режима у Польши нет, например, с Белоруссией или Россией. Ситуация выглядит несколько иначе, когда речь идет об истории. Председатель Союза украинцев Польши Петр Тыма. Хотим мы этого или нет, речь идет о памяти украинской и памяти польской. Польская память о ряде исторических событий не обязательно на 100% совпадает с памятью украинской, как и украинская с польской.
Как и украинская с польской.
И это, пожалуй, самая большая проблема. Многие годы тянулся спор вокруг кладбища Орлят во Львове. Там похоронены подростки-поляки, которые с оружием в руках защищали свой город в боях с украинцами и большевиками. На открытие уже отреставрированного кладбища не хотели сохранить. согласиться городские власти Львова. Наконец, в 2005 году кладбище торжественно открыли. Но это еще далеко не все. В Польше хорошо помнят и знают, что происходило на довоенных польских землях Волыни в начале 40-х годов минувшего столетия, когда отряды украинской повстанческой армии массово убивали и подвергали зверским пыткам живших там поляков. Всего их погибло около 100 тысяч. В 1947 году, после окончания Второй мировой войны, поляки провели операцию «Висла» с польских земель, где веками жили этнические украинцы, были силой и в короткое время выселены десятки тысяч человек. Таким образом, предполагалось прежде всего лишить поддержки партизан УПА, действовавших в послевоенной Польше. Примечательно, что еще президент Квасневский во время встречи несколько лет назад с тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой от имени польского народа попросил прощения у украинцев за операцию «Висла». Кучма, однако, на подобный шаг в отношении Волыни не пошел. В местечке Павлакома в 1945 году, по разным подсчетам, польским и украинским, от 150 до 365 украинцев, в том числе женщин и детей, были убиты польскими солдатами из армии Краевой. Это была месть за убийство в местечке 11 поляков. В минувшем году Лехачинский и Виктор Ющенко пожали друг другу руки в месте, где 6 десятилетий назад представители двух соседних народов убивали друг друга. Наши народы показывают всему миру, что нет такого зла в истории, которое нельзя было бы преодолеть.
Можно предотвратить.
Говорил в Павлакоме Олег Качинский. А вот слова Виктора Ющенко.
Украина и Польша.
Украина и Польша демонстрируют сегодня новую политику солидарности, сказал украинский президент. Между тем, Петр Тыма считает, что одних встреч и заявлений руководителей государств недостаточно.
В релациях польско-украинских
в польско-украинских отношениях уже много лет сложилась следующая ситуация. Встречи на высоком уровне, уровне президентов, десятки подписанных документов, а внизу ничего. Нехватка практического мышления, отсутствие организации, институтов, которые занимались бы выходом польско-украинского диалога за рамки истории и политики. Возможно, поэтому в польско-украинских отношениях до сих пор имеют место противоречия, как в случае с памятником жертвам УПА на Волыни, которые представители организации жертв тех событий хотят установить практически в самом центре Варшавы. В соответствии с проектом памятник представляет собой пятиметровое дерево с крыльями вместо ветвей, а к стволу дерева прибиты гвоздями польские дети. Такие зверства действительно имели место, сохранились фотографии, и это, по словам инициаторов установки памятника и архитектора, дает им право на такой проект. Только что-то на самом деле шокирующее в наши дни в состоянии привлечь внимание людей, говорит Ян Невинский, председатель комитета по строительству памятника. Однако многие в Польше, а также и на Украине считают, что памятник в такой форме никак не поможет залечить старые раны, скорее наоборот, вскроет их. Между тем, в деревне Корчмин, где 60 лет назад односельчане убивали друг друга, украинцы поляков и поляки украинцев, а после войны границу провели посредине деревни, разделив ее на польскую и украинскую части, сами жители с обеих сторон границы решили проводить дни единения, в том числе одновременно православные и католические богослужения. Без указки сверху, международных соглашений и визитов высокопоставленных политиков. Когда я приехал сюда служить, то понял, что так продолжаться не может. Деревня разделена границей. Пусть эта граница исчезнет хотя бы раз в год на несколько дней. Нужно искать бальзам, который поможет вылечить раны этих людей. Сказал местный священник, отец Стефан. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители оппозиционного объединения «Другая Россия» подали заявку в мэрию на проведение марша несогласных 14 апреля. Борис Березовский намерен встретиться сегодня со следователями из России, которые прибыли в Лондон для продолжения расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова, сообщили в краевой прокуратуре. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Полковник запаса Валентин Шабатуров приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. Голосовавших против не было, один воздержался. На кемеровской шахте Ульяновской, где при взрыве 19 марта погибли 108 человек, не соблюдались нормы Ростехнадзора. Об этом сообщил глава Следственной комиссии Николай Кутин.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня совет кредиторов нефтяной компании «ЮКОС», объявленный банкротом в августе прошлого года, обсуждает формирование лотов очередных аукционов по распродаже имущества «ЮКОСа» для погашения многомиллиардной налоговой задолженности. Главными кредиторами «ЮКОСа» являются Федеральная налоговая служба и государственная компания «Роснефть», которая стала победителем первого из серии аукционов. Она же является одним из главных претендентов на оставшиеся активы ЮКОСа вместе с «Газпромом». Об этом мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий, говорит с экспертами по российской нефтегазовой индустрии.
На первом из намеченных аукционов компания «Роснефть» выкупила почти 9,5% собственных же акций. Во владении «ЮКОСа» они оказались после того самого аукциона в декабре 2004 года, когда 3/4 акций главного добывающего подразделения «ЮКОС» компании «Югансктнефтегаз» выкупила неведомая «Байкалфинансгрупп» почти за 9 миллиардов долларов, а ее саму потом купила «Роснефть». Эти акции «Роснефть» выкупила теперь на аукционе примерно за 7,6 миллиарда долларов, дешевле, чем такой же пакет акций госкомпании стоит по текущим рыночным котировкам. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Капитал» Георгий Иванин.
По сравнению с рыночной ценой на момент проведения аукциона, дисконт составил примерно 11,5%.
И общая сумма долгов компании «ЮКОС», и общая стоимость оставшихся ее активов перед началом нынешней серии аукционов оценивалась примерно в 25-26 миллиардов долларов. В канун аукционов компания «Роснефть» заняла у западных банков 22 миллиарда долларов, из которых пока потратила менее 8.
Безусловно, большая часть денег, привлеченных «Роснефтью», будет направлена на покупку активов во время аукционов по распродаже в рамках конкурсного производства. «Роснефть» является одним из основных претендентов, и в данном случае уже давно заявляла, что ее интересуют в первую очередь нефтеперерабатывающие активы, ну и она готова бороться за все добывающие активы. В части нефтеперерабатывающей группы ее в первую очередь интересует самарская группа активов, это Сызранский, Куйбышевский, Новокуйбышевский НПЗ. Также к этой группе относится вот одна из добывающих предприятий «Самаранефтегаз».
У самой «Роснефти» объемы добычи весьма существенные, а мощности переработки минимум. Отсюда и интерес к нефтеперерабатывающим заводам, принадлежащим ЮКОСу. Аналитик МДМ банка Андрей Громадин.
Вообще в России перерабатывается больше 200 миллионов тонн ежегодно, и при этом ЮКОСовские НПЗ перерабатывают порядка 35-40 миллионов тонн. То есть доля компании на рынке составляет от 15-20%. К тому же мощности ЮКОСа по переработке гораздо больше, порядка 60-70 миллионов тонн.
Крупнейший из следующих аукционов, если судить по стартовой цене лотов, запланирован на 4 апреля. Как предполагается, на него будут выставлены принадлежащие ЮКОСу 20% акций госкомпании «Газпромнефть», а также добывающие активы компании «Арктикгаз», «Уренгойл» и ряд других. Георгий Иванин.
Что касается предстоящего аукциона, который должен состояться 4 апреля и на котором основным выставляемым активом будет 20% акций «Газпромнефти», здесь, я думаю, «Роснефть» участвовать не будет, потому что 20% акций «Газпромнефти», которые примерно процентов 85 составляют стоимость этого лота, «Роснефти», ну, никакого интереса не представляют. «Роснефть» даже еще и не подавала никаких заявок. Что касается распродажи по дальнейшим активам, на мой взгляд, в принципе, стороны, ну, в частности, «Роснефть» и «Газпром», наверняка между собой согласуют свою позицию, чтобы, ну, не конкурировать за какие-то активы. Возможно, уже какие-то договоренности между ними достигнуты.
Андрей Громадин.
Сама структура этого лота предполагает большую заинтересованность в нем именно «Газпрома». «Газпрому» необходимо 20% акций «Газпромнефти», чтобы консолидировать всю «Газпромнефть», и он заинтересован также в наращивании дальнейших резервов. «Арктикгаз» и «Уренгойл» очень крупные активы в этой сфере. Что касается конкуренции, возможно, все, в общем-то, еще проще, потому что если какая-либо компания заинтересована в 20% акций «Газпромнефти», что сомнительно, да, то она должна будет купить и «Арктикгаз», и «Уренгойл». И наоборот, если есть претендент на газовые активы, они должны будут выложить очень большую сумму за 20% «Газпромнефти». Поэтому маловероятно, что «Газпром» может столкнуться с какой-то конкуренцией со стороны кого-либо.
К моменту проведения первого аукциона две итальянских энергокомпании, частично принадлежащие государству, Эноль и Эни, судя по целому ряду сообщений, создали совместное предприятие с одной из российских компаний, чтобы участвовать в аукционе 4 апреля. Георгий Иванин.
Мне кажется, шансы на победу в этом аукционе у компании Эни достаточно высокие. Не исключено, что она и станет победителем аукциона, который состоится по лоту номер 2 4 апреля. Скорее всего, в случае победы ее на аукционе, компания, возможно, оставит себе газовые активы, такие как вот Арктигаз, Оренгойл, а 20% акций Газпромнефти в итоге потом будет выкуплено самим Газпромом.
В первом из аукционов участвовала британская компания BP. В следующем, 4 апреля, видимо, будут участвовать итальянские компании. Значит ли это, что владение активами ЮКОС ничем уже не грозит, имея в виду еще недавние опасения и претензии со стороны акционеров ЮКОСа через суды других стран?
Я полагаю, что риск предъявления претензий со стороны акционеров ЮКОСа для любого из участников, ну и, соответственно, победителей конкурса, риск еще однозначно существует. Именно по этой причине в качестве непосредственного участника на конкурсе идет не сама компания, например, как в случае с Роснефтью, а идет ее, например, дочка. И все претензии будут предъявляться в случае чего именно к этой дочке, а не непосредственно самой нефтяной компании. Того же самого опасаются, например, Газпром, поэтому наверняка он может попросить поучаствовать какие-то другие компании, которые, возможно, на себя выкупят, но таким образом себя не подставляя, снижая такие риски.
Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Капитал» Георгий Иванин и аналитик МДМ банка Андрей Громадин.
Этот материал подготовил экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. В Москве 17 часов и почти 53 минуты завершит второй информационный час программы «Время свободы». Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, за кем шпионят российские агенты в США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Мэриленде скончалась последняя американка, ветеран Первой мировой войны. Шарлотт Уинтерс было 109 лет. А 91 год назад 16-летняя и очень энергичная выпускница средней школы Шарлотт Берри добилась приема у министра военно-морского флота и потребовала от него дать возможность американкам служить на флоте. Тем более, как выяснила до этого визитерша, в Америке не существовало законов, запрещающих прием женщин на военную службу. Как писали тогда газеты, министр был приятно поражен настойчивостью Шарлотт. И через год она и ее сестра в звании матросов начали службу на Вашингтонской военно-морской базе. К концу войны 10 тысяч американок служили на вспомогательных должностях в военно-морском флоте. Сегодня в Соединенных Штатах осталось в живых лишь 4 участника Первой мировой войны. Войны, которая должна была положить конец всем войнам. И сравнительно богатые тоже начинают терять свои миллионные особняки по мере того, как американские кредиторы ужесточают условия ипотечных займов. В одном из самых богатых округов страны в Нью-Джерси были выставлены на аукцион дома, проданные лишь прошлым летом за почти $1.5 миллиона. Особняки с теннисными кортами и бассейнами ушли с молотка за 800 с небольшим тысяч. За последние 3 месяца число домов стоимостью выше 750 тысяч, изъятых у неплатежеспособных владельцев, достигло 3% общего числа домов, перешедших кредиторам. Проблема еще и в том, что нет желающих их купить даже по гораздо более скромным ценам. Эксперты предсказывают, что кровотечение рынка недвижимости закончится только после ощутимого падения цен на дома. Старейший, престижнейший и один из самых дорогих американских университетов, Гарвард, объявил о том, что в этом году на одно место претендует больше 10 абитуриентов. Самый большой конкурс в истории университета. Руководство Гарварда объясняет это не только возросшей тягой к высшему образованию, но и тем, что уважаемая школа обучает студентов из семей с низкими доходами бесплатно. Это означает, что семьям, зарабатывающим меньше 60 тысяч долларов, не придется платить почти 32 тысячи долларов в год за обучение. Университет может позволить себе такую щедрость благодаря дивидендам, приносимым многомиллиардным инвестиционным фондам. Москва ведет масштабную разведывательную атаку в Соединенных Штатах, пытаясь добыть информацию о решениях, принимаемых в политическом и военном руководстве страны, заявил в четверг глава американской контрразведки Джоэл Бреннер. По его словам, уровень российской разведывательной активности в США сравним с временами Холодной войны. И как во времена Холодной войны Россия продолжает охотиться за секретами, хранимыми в высших правительственных кабинетах. В отличие, например, от Китая, бросившего свои силы на промышленный и коммерческий шпионаж. Интересно, что в этом контексте глава контрразведки вспомнил об эпизоде, ставшем, возможно, самым темным пятном в истории американских спецслужб, о разоблачении советского агента Олдрича Эймса, проработавшего на Россию больше десятилетия. Эймс, по словам Джоэла Бреннера, дал своим ведущим в Москве достаточной информации, чтобы они смогли обезглавить американское руководство в случае войны. Сейчас, впрочем, как он сказал, это вряд ли является целью российской разведки. Что в таком случае может интересовать Россию? Я задал этот вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Эти действия, как мне кажется, отражение убежденности российского правительства в том, что намерения американской администрации враждебны по отношению к России и ее союзникам, таким как Иран, и в том, что американо-российские отношения – это отношения не друзей, а соперников, которые могут стать врагами. Поэтому Москва наверняка пытается понять, что думают о ней в Белом доме и в Пентагоне, если там планы, скажем, на случай военного конфликта. Когда у стран союзнические отношения, как у США с европейскими странами или Японией, у этих стран есть множество возможностей узнать то, что думает о друг друге руководство стран. У русских для этого гораздо меньше возможностей. И Москва делала, да и продолжает делать ошибки в отношении к Соединенными Штатами, исходя из неверных посылок, не понимая сути функционирования американской системы. В советские времена это касалось, скажем, вопросов прав человека, еврейской миграции, ядерной политики. Примеров такого непонимания немало и сегодня. Так что неудивительно, что Россия прибегает к советской практике, пытаясь получить доступ к правительственным секретам и не будучи способной увидеть то, что лежит на поверхности. Как вы считаете, как это может воспринять администрация Буша? В прошлом ведь разоблачение российских шпионов сильно раздражали Вашингтон, который считает шпионаж неприемлемым инструментом в отношении союзников. Для нынешней администрации это не пустяк. Это подтверждение того, что российское руководство все больше себя видит в роли противника США. Это серьезно. С точки зрения Белого дома, это очередная примета ухудшения двусторонних отношений. Это был Дэн Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – «Другая Россия». Оппозиционное объединение готовит новые марши несогласных. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.